И вот, Дементий, веду это я новёхонький 20-тонный КАМАЗ прямо...
По Крымскому мосту?
Нет, Дементий. Это я на 2024 год запланировал. Ну, ладно, хорош чаи на камеру гонять. Начинаем рассказ про КАМАЗ. Я вас категорически приветствую. Третьего дня метнулся в город Набережные Челны с внезапной проверкой производства КАМАЗов. Поездка получилась крайне познавательной. Но чтобы рассказ о ней оказался таким же познавательным для тебя, необходимо пройтись по истории вопроса. КАМАЗ или Камский автомобильный завод – один из ярчайших примеров эффективности советского автопрома, который мог, конечно, и запорожцев понаделать, но когда хотел и было очень надо, умел давать такой результат, что у всего мира глаза лезли на лоб. В 1969 году советское правительство пришло к мнению, что стране не хватает грузовиков с экономичными дизельными двигателями. 14 августа того же года было принято решение правительства, а уже 13 декабря начались строительные работы. Обращаю внимание, всего 4 месяца понадобилось на то, чтобы осуществить проектирование, определиться с местом, выделить деньги и начать копать котлованы под будущие цеха. А ведь строить предстояло не просто заводской комплекс размером почти в 4 квадратных километра. Надо было параллельно, ну так, между прочим, соорудить 2 города – Набережные Челны и Нижнекамск, которые по итогу выросли в 10 раз каждый. Надо было выводить на промышленную мощность Нижнекамскую ГЭС, строить десятки предприятий помельче, которые должны были снабжать главный конвейер КАМАЗа комплектующими, строить аэропорт. Заложили даже атомную электростанцию, но это отдельная история. Перед советской промышленностью была поставлена задача, невыполнимая сегодня ни в одном государстве, ну, кроме, пожалуй, коммунистического Китая. Однако в СССР она была успешно решена. Первый КАМАЗ сошел с конвейера в 1976 году, а уже через 3 года их было выпущено 100 тысяч штук. Весь промышленный комплекс, в центре которого находится КАМАЗ, был новым словом в организации машиностроения. Поэтому и результат был такой, что спецы по всему миру только качали головами. Да и сами КАМАЗы не были похожи на прежние советские грузовики. Мощные, экономичные и на тот момент весьма комфортные для водителя. В 80-е годы на КАМАЗах выполнялось 2/3 всех автомобильных перевозок в СССР. Солидная основа, заложенная в те времена, помогла потом КАМАЗу выкарабкаться в 90-е и пережить кризисы нулевых. Заметьте, про весь остальной наш автопром ходит масса едких шуток. А про КАМАЗ, если и есть анекдоты, то про какой-нибудь Париж-Дакар, где в очередной раз всех цинично победили. То есть в народе отношение уважительное, что для нашего автопрома редкость. Собственно, поводом для поездки на КАМАЗ был запуск 2 новых моделей – самосвала и седельного тягача. А заодно приглашение прокатиться на них в числе первых. Упускать такую возможность было решительно недопустимо. Мы находимся в городе Набережные Челны. За спиной КАМАЗ, одно из главных автопредприятий России. Именно здесь строят наши знаменитые автомобили КАМАЗы. Я на них не ездил за рулем не менее 30 лет. И вот выдалась возможность попробовать абсолютно новые модели, абсолютно новые кабины, кузова и вообще все. КАМАЗ в цепких лапах. Оба зверя поджидали неподалеку, на стоянке испытательного полигона. На повестке дня у нас обкатка двух моделей – самосвала и седельного тягача.
Вот такой наш нынешний КАМАЗ. Современный, задизайненный, технологичный.
Перед поездкой машину необходимо осмотреть. Проверить давление в баллонах, надежно ли закреплена запаска. Желательно провести и внешний осмотр двигателя.
Когда-то давно, для того, чтобы добраться до двигателя, кабину надо было поднимать вручную монтировочкой, усиленно качая. От этого, конечно, водитель креп, но счастья никто не получал. Прогресс пришел и сюда. Поворачиваешь крантик, жмешь на кнопочку. И бодрая гидравлика, но поднимает. Двигатель открыт, можешь упражняться в слесарном мастерстве. Ну а как правило, если двигатель хороший, то этого не требуется. По ресурсу двигателя на 1 200 000 километров, поэтому больших забот не требует. Ну и тем не менее, если вдруг что-то сломалось, кончилось электричество, отверстие для монтировочки по-прежнему есть, можешь упражняться вручную. Ну и чтобы опустить, все то же самое, только наоборот. Крантик наверх. Жми на кнопку. Автомобиль снова готов к бою. Закрылся сам, застегнулся сам. Как раньше, ничего вручную делать не надо. Красота!
Ну что ж, осмотр закончен. Можно приступать к тест-драйву.
Новенький КАМАЗ 65-801. Четырехосный самосвал. Впервые в цепких лапах. Сейчас протестируем.
В наличии кондиционер, который кондиционирует атмосферу, мое почтение, дышится легко и свободно. Если что, люк можно открыть, но это так, я думаю, баловство. Руль отличный, гидравлика просто одним пальцем крутить можно. Сиденье, пневматическая подвеска. Рабочее место оборудовано как надо, до всего дотягиваешься, все удобно, просто. Количество лампочек на приборной панели поражает. В общем, по сравнению с тем, на чем мы ездили в Советской армии в 1980 году, натурально звездолет, космический корабль. В целом, кабина вообще новая, производится практически вся уже у нас, местная. То есть это наше творчество и наше производство. Очень удобное, а говорят, на подходе еще более новая кабина, которая будет еще более удобная. Поскольку автомобиль новый, в нем не совсем все. То есть под магнитолку место есть, но сама магнитолка еще не установлена. Это уже водитель на собственное усмотрение. Здесь есть печка автономная. То есть когда ты автомобиль заглушил, можно включить отдельную печку. Она вот здесь вот в тебя дует теплом и создает дополнительный комфорт. Ну и тут тахограф. Это вообще-то, когда я работал, их еще не было. То есть это прибор, который записывает, где ты ехал, как ты ехал, сколько ты отдыхал, сколько солярки сжег. Ну, во избежание, чтобы водитель не мог торговать налево непонятно чем, бухать 3 дня на стоянке. Прибор за всем следит и рапортует, куда надо. Очень сильно дисциплинирует, повышает производительность труда, ну и вообще... Как следует, все как следует. Магнитолку, когда поставишь, акустика здесь уже в дверях стоит. Ну, наверное, с ног не сшибет, но слышно нормально. Ну что, попробуем промчаться. Включим нейтралочку. Посмотрим, как тут у нас с зажиганием. Кондей заработал. Все как надо. Ручничок. Передачу трогай.
Машина тяжелая, четырехосная. В снаряженном состоянии весит больше 17 тонн. Плюс может взять 32 тонны груза. То есть полная масса груженого самосвала порядка 50 тонн. Также надо иметь в виду, что двигатель развивает мощность 430 лошадиных сил, то есть больше 8 лошадей на тонну. Ну, для сравнения, у танка Т-90С, который весит почти столько же, 20 лошадей на тонну. Понятно, что такой агрегат требует к себе отношения уважительного, особенно если ты не профессионал. На ходу движок показал себя крайне приемистым, что в целом характерно для дизелей. Надо, конечно, учитывать, что шли мы порожняком. Приятно удивила маневренность. Рулится легко, гидроусилитель в кабине не слышно. Передние две оси управляемые, что серьезно уменьшает радиус поворота. Несмотря на то, что машина пустая, ничего не гремит и ничего не болтается. Понравились зеркала заднего вида. Во-первых, отсутствует слепая зона. Во-вторых, отлично ощущаешь габариты. Несколько непривычно сидеть так высоко над дорогой, да еще без капота. Поначалу кажется, что не едешь, а летишь. Но это быстро проходит.
Красота. Вот это мощь, вот это я понимаю. Вот автомобиль. Вот на чем всех гонять-то по дорогам надо. Сила.
А это совершенно новая модель. 65-209. Предзаказы уже оформляют, но не продают. На дорогах еще не появился. В первую очередь попадает в цепкие лапы. Сейчас промчимся, посмотрим. Это у нас седельный тягач для того, чтобы таскать фуры, цистерны и, как в художественном фильме, «Безумный Макс. Воин дороги» и прочее. Задняя ось подъемная. То есть, когда груза нет, ее можно поднять. Как автоматически, автоматически поднимается, автоматически опускается, так и вручную. Вот он пультик. Тут закреплен в удобном месте. Можно сидя, а можно стоя давить на кнопки, поднимать, опускать. Налицо глубочайшая забота об условиях труда водителя. Сиденье мало того, что на пневматической подвеске, так еще и куча всяких регулировок. Вперед, назад, выше, ниже. Спинка туда, спинка сюда. Сугубо индивидуальный подбор. Ну и, само собой, есть даже подогрев. То есть все условия для комфортной работы созданы. Ну и кроме сидения, естественно, настраивается рулевая колонка под себя. Хочешь поплоще от себя подальше, хочешь поближе, если живот еще не отрастил. Очень удобно.
Ну, тягачи предназначены для дальних странствий, дальнобой так называемый. Поэтому кабина здесь несколько другая. Во-первых, она значительно выше. Здесь тоже есть люк, но люк уже открывается, опускается, поднимается электрическими кнопочками, потому что тут не напрыгаешься. Сам люк перекрыт противокомариной сеткой. То есть, если ты дышишь свежим летним воздухом где-нибудь, остановился в роще, под раскидистым дубом, а там гады комары, комары не пройдут. Кабина высокая, соответственно, дышится здесь хорошо. Ну, для дальних поездок оборудовано спальное место. Когда-то, я помню, мы ездили вдвоем, пока один едет, второй отдыхает. Спальное место поднимается, лежаночка, спальничек. Под ней ящички, там же спрятана автономная печурка, которая тебя греть будет. Это многие могут подумать, что это сумка, это не сумка. Это когда резко жмешь на тормоз, чтобы все лежащее на спальнике не оказалось перед тобой. Там же на спальничке управление люком, то есть если отсюда не можешь лежа достать, то там у головы как раз. Под спальником, повторюсь, урундучки различные, где можно хранить барахло. Здесь тоже есть большие, объемистые. Сюда хоть телевизор, я не знаю, втыкай. Ну, на ходу телевизор смотреть не очень, а в свободную минуту совершенно спокойно можно. Комфорт, повторюсь, замечательный, что в том автомобиле, что в этом, кондиционер, музыка, все как надо. То есть человек не муки принимает за рулем, как это было когда-то, а получает удовольствие от процесса. Могучий двигатель, отличная подвеска, свежий воздух, удобное сиденье, руль. понятно, отличается от легковой, от легкового автомобиля, но уже совсем не так, как это было совсем недавно. Отличная работа, парни. Многие водители, например, остро переживают за пластик. Дорогой пластик, дешевый. Здесь пластик более чем приличный. Более чем очень хороший. Дворники хорошие, зеркала великолепные, просто великолепные. Такие лопухи, просто слов нет. Естественно, они настраиваются из кабины. Естественно, у них электроподогрев. Ну вот тебе, видно, что сзади, видно сзади в другом ракурсе. Видно, что у тебя творится перед автомобилем. И даже прекрасно видно, кто к тебе стучится в дверь с правой стороны. Вот все сделано как надо. Полнейший обзор, зеркала большие, удобные. Я помню, в советской армии мы друг у друга их тырили, но ни о чем подобном даже мечтать не могли. Настолько все стало лучше, красивее и функциональнее. Ну, если вдруг приключится какая-то беда, есть секретная кнопочка вызова спасателей. Где ты, что ты, как ты там заглох? Вот здесь она у водителя, а здесь она на пассажирском месте. Если по каким-то причинам водитель уже не может давить на кнопки, то может давить пассажир. Очень все удобно, очень функционально, да. Даже и не знаю, в наше время про такое даже мечтать нельзя было. Мы о таких вещах и не подозревали, что оно так может быть.
Ну, а теперь небольшой тест-драйв. Промчимся.
Одновременно с запуском моделей с кабинами К4 готовится производство кабин следующего поколения под кодовым названием К5. Эти кабины будут производиться совместно с компанией Daimler. Соответственно, в Набережных Челнах уже высадился немецкий десант. Нет, не так. Уже приехали специалисты из Германии.
И ты уже спросишь, какую брать? Ну, самосвал, понятно, для дачи, песок, картошка, тягач, само собой, для получения эстетического наслаждения на трассе. Дальнобой, романтик и все такое. А это у нас завод каркасов кабин, в которых мы сегодня так уютно себя чувствовали, где так все хорошо, красиво, свободно дышится. Вот здесь их делают. Сейчас пойдем посмотрим, на что это похоже.
По ходу обзорной экскурсии выяснил, что основная часть производственной линии пока что находится на стадии монтажа и отладки. Судя по большому количеству торчащих из пола промышленных манипуляторов, ручного труда на сборке новых кабин предвидится, ну, не так, чтобы очень много. Кстати, выглядеть КАМАЗы с пятыми кабинами будут примерно так.
А здесь достраивают и скоро уже запустят в дело покрасочную линию. Здесь подряд идут ванны. В эти самые ванны, наполненные специальными растворами, макают кабины, вращают их внутри ванны на 360 градусов в одну, другую, в третью. Покрывают антикоррозионными растворами и дальше уже красят. Ну, как в сказке. Живая вода, мертвая вода, оттуда кабина выпрыгивает, готовая ко всему на свете. Красота.
Ну вот. Примерно такой он, современный отечественный автопром. Ну, точнее, не весь, а только самая передовая часть в лице КАМАЗа, который лично на меня произвел впечатление вполне современного, самодостаточного и, чего греха таить, прибыльного предприятия. В отличие от некоторых других отечественных автозаводов, КАМАЗ самостоятельно производит большую часть деталей и агрегатов, выпускаемых им автомобилей. А если чего и закупает на стороне, то всеми силами старается максимально локализовать производство. В беседах с КАМАЗовским руководством узнал, что на предприятии ведутся серьезные разработки по разным направлениям, от новых двигателей до систем автопилотирования. И по некоторым из этих направлений уже есть вполне конкретные прорывы. Но подробно об этом рассказывать, понятное дело, не могу. Так что на сегодня все. До новых встреч.
Скажи, куда ты там еще поехал-то?
Ну так вот, Дементий, мчусь это я на 20-тонном навехоньком КамАЗе. И тут...
Ты куда собрался?
Я куда? Машину дорогую купил за 4 миллиона. Поеду с девчонками знакомиться.